Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Мы сегодня продолжим нашу любимую тему, которую мы, да, так или иначе поднимаем в связи с программой «Культура повседневности». Это, конечно, мода. Но, как мы уже могли заметить, эта тема столь многообразна, здесь столько нужно оптик и подходов, что о ней можно говорить бесконечно. Сегодня мы поговорим о ней. Вот, скажем, в свете такого интересного факта. Но вот я думаю, те, кто хоть как-то следит за модой, заметили, что то, что мы называем анималистическими принтами, да, то есть какими-то принтами животных, периодически в моде появляются. Ну вот, собственно говоря, сейчас опять модные леопардовые расцветки, какие-то змеиные узоры. В общем, так или иначе, образ животных, да, вот, собственно, эти анималистические мотивы, они в моде постоянно сохраняются. И нам показалось интересным вообще подумать, почему. Почему мода так увлеченно привлекает внимание именно аспект вот животных, окраски, я не знаю, не только. И поэтому я назвала нашу программу «Анималистика в моде». И, разумеется, уже традиционно мы обсуждаем какие-то темы, отталкиваясь от книги. И вот недавно вышла книга Ксении Гусаровой, которая называется «Мода и границы человеческого. Зооморфизм как топос модной образности в 19-21 веках». И наши гости сегодня, с радостью говорю, что автор книги присутствует, Ксения Гусарова, она кандидат культурологии, старший научный сотрудник РГГУ и доцент РАН ХИКС. Второй наш гость, который часто у нас тоже появляется, это Людмила Аляпьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды» и директор аспирантской школы по искусству и дизайну Высшей школы экономики. Да, здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну вот, давайте, собственно, и начнем с этого, да, вот почему. Вот в очередной раз на своем веку я уже несколько раз видела этих анималистических поворотов. И вот почему опять сейчас это все модно? Вот связано это с какими-то, с вашей точки зрения, социальными моментами, что это появляется как-то как момент разнообразия или все-таки фиксирует какие-то социальные изменения в обществе? Мы с вами много обсуждали, что мода всегда отражает некоторую социальную реальность и чаще предугадывает изменения в политической и культурной жизни очень часто, чем это, так сказать, да, становится заметно в других областях жизни. Вот как вы считаете, почему опять анимализм у нас в такой моде?
Есть некая логика развития самой моды, которая, как известно, как маятник, да, качается то в одну, то в другую сторону, юбки то короче, то длиннее, да, брюки то уже, то шире. И есть такие, ну, как бы выраженные циклы, да, колебания между большей декоративностью и большим минимализмом и сдержанностью в моде. Многие, наверное, помнят примерно десятилетней, чуть более давности такое явление, как норм-кор, когда писком моды вдруг оказалось одеваться максимально незаметно, невыраженно, анонимно, да, и совершенно не апеллируя к языку брендов, каких-то излишеств, декоративности и так далее. Сейчас, да, очевидно, мы находимся скорее вот на другом полюсе, и все, что связано с животными мотивами, принтами или настоящими мехами, да, и какими-то такими вот декоративными орнаментальными элементами, конечно, это принадлежит принадлежность такой традиционной, статусной, роскошной моды, которая вот периодически оказывается востребованной, потом опять уходит в тень и изменяется своей противоположностью. В своей книге я рассматриваю процессы практически большой длительности, да, как сказал бы Фернан Брадель, и меня особенно интересует некий поворот, который происходит в середине второй половины XIX века. И во многом связан, с одной стороны, с идеями Чарльза Дарвина и с новым пониманием места человека вообще в природе и в животном мире, не побоюсь этого слова, и, с другой стороны, с большей растущей активностью женщин, с их появлением в публичном пространстве просто физически, в пространстве города, где модницы оказываются очень заметными в силу разных причин, да, и модных тенденций того времени, и появлением женских движений в Европе и США. И эти тенденции, вот они парадоксальным образом совмещаются, да, и дают такую вспышку зооморфной образности, шлейф, который до сих пор мы можем проследить.
Я буквально просто подхвачу то, что Ксения сказала в связи с нормкором и статусом, потому что ведь и тогда, да, этот самый нормкор, он ассоциировался как раз-таки, да, с такой, ну, тихой роскошью в каком-то смысле, потому что отсылал к дресс-кодам совершенно определенных персонажей, да, владельцев самых крупных IT-компаний, включая там Стива Джобса и других, и это тоже, да, имело интересным образом под собой такую статусную, собственно, подкладку, и вот недавний, да, там всплеск интереса вот к той самой тихой роскоши, которая там прокатилась по соцсетям, но наряду с этим вот эти анималистичные принты, которые в прошлом сезоне обещают, что и в этом сезоне будут невероятно модны, говорит о том, что, да, мода, она все время как будто бы мерцает, да, то вот поворачиваясь то так, то эдак, и это все действительно в очередной раз показывает, насколько она вписана в широкие социальные процессы.
Вы знаете, но ведь очень интересно, да, у меня есть такое ощущение, и это не факт, что предыдущий интерес к принтам анималистическим был связан с этим, но мы наблюдаем вообще во всем мире, так называемый консервативный поворот. И я очень много вижу, особенно комментариев людей к разным каким-то там блогам или в Ютьюбе, усталость от... Нет, тихой роскоши никто не устал, конечно, но я имею в виду от бесформенной одежды, да, вот, и, значит, люди начинают сожалеть, как мы их ужасно ходим, а посмотрите, вот если посмотреть там старую хронику, даже бедные люди как хорошо одевались, костюмы у мужчин, шляпы, а женщины в таких элегантных нарядах. И, кстати, уж инаугурация Трампа, мы видели, как его свита, его женщины одеты, да, близкие. Это вот такая некоторый поворот к такой подчеркнутой, я бы сказала, чрезмерной, может быть, элегантности, то, как понимается. Да? То есть это как бы уход там в 50-е годы, когда дамы вот... Довольно любопытно. А мы можем считать, что анималистические принты и вот этот интерес – это часть этого поворота? Или это месседж совершенно другой? Вот с вашей точки зрения.
Мне кажется, что вполне, да, потому что анималистический принт, он же вроде как призван отсылать вот к этой дикой природе, необузданной, значит, естественности и чувственности женщины, да, и, в общем, в этом смысле да, но и в целом, действительно, мы наблюдаем вот такие процессы, когда вот эта вот латиламентация относительно, там, я не знаю, слишком широких штанов или слишком пышных, там, не знаю, свитеров. Ну, во-первых, такие, мне кажется, жалобы, они вообще характерны для любого периода исторического. Да? Всегда то, что было, оно было совершенно точно элегантнее, женственнее, мужественнее и так дальше. Но вот, наверное, да, я, по крайней мере, так бы считывала тот самый леопардовый принт. Но не все так просто, опять-таки, да, потому что мы знаем, например, что те же панки в 70-е годы очень неплохо инкорпорировали в том числе и леопардовые принты, и корсеты, и все то, что традиционно вроде бы считалось, ну уж таким женственным, ну вот, вот куда больше. А тем не менее, они это все так трансгрессировали ловко, что это стало в итоге, да, вполне себе частью протестного гардероба. Так что мода, она вот... Я люблю слово «мерцание», простите, коллеги, не случайно мы даже целый номер посвятили мерцающим смыслам моды, потому что мне кажется, да, вот такие вот однобокие и, так сказать, прямые высказывания, ну, это не про моду, конечно же. Ксения, не знаю, как вам?
Спасибо большое, Людмила. Да, вот прям вы очень хорошо уже сказали и на примерах показали, да, то, что я хотела тоже попытаться утверждать. Наверное, я не смогла бы, вообще не стала бы писать об этом книгу, тем более такую объемную, да, если бы как-то было все так однозначно. Но дело в том, что вот то, что меня интересует в этой работе, это то, каким образом как раз вот эти вот границы между человеком и животными, допустим, прочерчиваются и одновременно ставятся под вопрос в каждом конкретном модном высказывании. И если мы говорим о положении женщин, да, то есть они скорее на каком-то располагаются там низшем уровне бытия, да, где-то в животном царстве по сравнению с таким вот интеллектуальным, духовным мужским миром, или они угрожают этому порядку и вторгаются туда. А это тоже такие значения, которые никогда невозможно закрепить до конца. И, собственно, ну, негативные смыслы, которые закреплены за тем же леопардовым принтом, значение дурновкусия, да, китча, безусловно, там очень явственно присутствуют. И здесь скорее уже, если говорить про наши дни, да, какое-то переизобретение каких-то знаков эстетических, когда что-то ужасно плохое, становится опять хорошим для тех, кто разбирается, для тех, кто действительно в теме.
Но можем мы сказать, что все-таки и в моде в том числе это постоянный диалог и переосмысление границ цивилизации и природы, он идет постоянно. Да? И в данном случае вот, мне показалось, что книга Ксении Гусаровой очень хорошо показала, как ну и даже в XVIII веке Ксения затрагивает разные идеи философские, представления нового времени, как постоянно переформулировались эти проблемы, собственно, где граница человеческого, где природа, и в данном случае как мода выражает это. И что мне кажется самое важное, это постоянное вот рассуждение о том, как менялись гендерные границы и представления об этом, да? Почему одни одеваются так, другие так, что это символизирует, каким образом выстраиваются иерархии, превосходство цивилизованных народов там, перед якобы дикими и так далее. Вот мне хотелось бы на эту тему раскрыть, да, и поговорить с вами, потому что она очень большая и очень важная. Ну, вот я не знаю, Люда, может, мы с вами начнем, хотя, в общем, да, Ксения тут у нас главный. Вот мне показалось очень интересным, на самом деле, это постоянный спор, который велся интеллектуалами, философами, политиками о, собственно, женских нарядах. И мне показалось интересным, что Ксения вот эту такую уже давно обсужденную, по-моему, нами теме великого мужского отказа как-то совершенно по-другому пересмотрела. Да? Вот, может, мы поговорим, собственно, как начиная с XVIII века, оценивали моду именно с этой точки зрения?
Да, мне кажется, границы гендера и их постоянное переосмысление – это такая, ну, одна из основных частей работы, которую производит мода. И в этой связи мы подобные переосмысления действительно наблюдаем, ну, в разные эпохи. Но, пожалуй, что вот такое масштабное происходит действительно там, начиная с конца XVIII века и в XIX. И то переосмысление вообще мужественности и женственности и гардеробов в конечном итоге, которые происходят как раз в веке XIX, оно, конечно, ну, беспрецедентное по своим масштабам, потому что даже в рамках одного XIX, долгого XIX столетия происходят какие-то невозможные переменные. Может быть, мы сегодня и об этом тоже поговорим, потому что сразу, да, там, после Французской революции и даже еще до нее, да, мы видим какие-то такие движения в сторону более такого минималистичного и очень, так сказать, такого эстетически лаконичного образа, а потом вдруг, да, под воздействием определенных совершенно социальных, исторических обстоятельств мы наблюдаем вот это вот возвращение, по сути, каких-то таких принципов конструирования женственности, очень декоративные и пассивные на уровне женского гардероба. Но вот тот самый пресловутый великий мужской отказ, о котором очень много написано, и да, не такой уж он и прям и отказ, и уж не такой он и, да, сказать, вот действительно принципиальный, и, да, там раз и навсегда. То есть там много очень разных, мне кажется, нюансов, и это тоже крайне важно отмечать, потому что мода, ну, помимо такой зрелищности и как будто бы очевидности, она зачастую оперирует какими-то очень нюансированными еле заметными взгляду деталями. И вот тот самый дьявол как бы в детали, это весьма и весьма такое выражение в английском языке, оно крайне важное, да, потому что вот замечание таких моментов, оно как будто бы даже зачастую важнее, чем вот это вот обнаружение чего-то масштабного и большого.
А можем ли мы считать, это вот мои соображения, я, Ксения говорит, что как раз вот здесь и проявляется такая драма социальная, да, где вроде бы идет процесс демократизации, но в этом смысле разделение гендерное становится более жесткими в каком-то смысле. Потому что акцент начинает ставиться именно на нарядах женщин, которые принципиально намного пышнее, они обязаны в некотором смысле одеваться пышно, так как мужчины могут себе позволить эту, значит, роскошь, теперь не мучаться с этими пышными и дорогими нарядами. Вот, вот что происходит в сдвиг, в какой социальный, почему на женщин ложится это бремя быть хорошо одетыми? Я бы так это сказала.
Демократизация чего бы то ни было никогда не затрагивает всех в равной мере. Да? И часто, можем сказать, что она происходит за счет кого-то и ущерб кому-то. Если говорить о том, что происходит на рубеже 18-19 веков, то здесь меня довольно сильно убеждает, да, то, что когда-то написал об этом Мишель Фуко, когда принципиально меняется концепция власти. Если раньше власть была связана с зрелищностью, то есть сам источник, сам носитель власти, условный король, феодал, аристократ, да, он представлял собой зрелище, и вот эта властная фигура, в том числе одно из ее качеств, да, это то, что она притягивает к себе взгляды, ее действия, все даже самые бытовые, заурядные, тем более ее там изысканные туалеты, наряды, это зрелище. И, собственно, вот способность власти фиксировать на себе взгляд оказывается очень важна. Тогда как в XIX веке власть становится невидимой. Вот то, что Фуко связывает с этой концепцией идеальной тюрьмы Бентама, паноптиконом, когда качество власти – это следить за другими людьми, субъектами, оставаясь в то же время невидимой. И на примере моды это очень наглядно заметно, да, когда, возвращаясь к пресловутому примеру про леопардовые принты, да, когда какие-то такие мотивы очень яркие, декоративные, да, там до, условно, середины второй половины XVIII века являются свойством привилегий и какого-то очень элитарного положения и власти в том или ином смысле, то уже в XIX веке они являются скорее знаком подчиненного положения, да, и в данном случае вот этого гендерного неравенства, гендерной иерархии. Но интрига моей книги, да, если все-таки возвращаться к этому инфоповоду, заключается в том, что как раз вот одно из последствий дарвиновской революции в интеллектуальной среде заключалось в том, что вот эти вот, так сказать, декоративные элементы, в целом декоративность моды, оказываются не каким-то социальным конструктом, а могут оказаться укорененными в биологической природе человека, вообще в природе всего живого. И это связывается с дарвиновской идеей полового отбора. Вот если бы не было красоты в том или ином виде и понимании, да, если бы не было вот этой чрезмерной пышности и декоративности, да, то невозможно было бы, вот эволюция происходила бы не так, как она в реальности происходила. И вот эти павлиньи хвосты, да, или фазанье, или какие-то еще такие невероятные украшения птиц, рыб, рога животных и так далее, да, какие-то еще такие элементы, это все как будто бы находит продолжение в человеческом костюме, в моде, и отсюда начинаются дискуссии к концу XIX века, рубежу XX. Может быть, очень плохо, что мужчины утратили свою декоративность, надо им ее вернуть, потому что это, естественно, в природном мире, да, как раз самцы наиболее украшены, как правило, и это очень такой любопытный поворот, который не имел, наверное, широкого резонанса именно в материальной культуре, да, и в реальных жизненных практиках, но в мире идей это прямо, вот мне кажется, действительно такая очень любопытная революция.
Ну, кстати говоря, да, вы описываете о том, что многие возражали Дарвину, что в животном мире как раз самцы с ярким оперением, они привлекают самок, а самки очень часто бывают серенькие, не очень заметны. А вот как другие философы это объясняли, те, которые не... не очень дарвинизм, так сказать, приветствовали или пытались ему оппонировать в этом плане. Да? Почему же такой у человека произошел такой перевертыш?
Ну, здесь есть очень разные истолкования, и, наверное, наиболее нам понятные, да, формулируются как раз тоже к концу XIX века. И, например, в знаменитой работе Торстена Веблена «Теория праздного класса» мы можем найти, он меньше апеллирует к биологии, но его многие последователи и последовательницы как раз связывают его с Дарвином. А напрямую, да, это все продукт того, что Веблен называл денежной культурой. То есть как раз по мысли Веблена из социальных неравенств, да, и экономического зависимого положения женщины происходит вот этот вот дисбаланс в костюме. Но на самом деле меня еще больше интересует другое. Вот то, что, опять же, вот как вы сейчас сказали, нам в ретроспективе не очевидно, но для современников, для людей 860-х годов было очень заметно, очень многие говорят о маскулинизации женской моды в это время. И для нас это довольно загадочно. Самое, ну, понятное, что мы можем здесь различить, это какие-то элементы стиля милитари, как мы бы сейчас сказали, да, какие-то эполеты, пуговицы форменные, как будто бы, да, на женских модных курточках, да, там, платьях и так далее. Но на самом деле речь идет о чем-то большем. Это действительно как раз вот эта вот декоративность, в том числе, начинает осмысляться как маскулинизация женщин. То есть вот человеческие женщины становятся, как бы приобретают качество самцов других видов. И это происходит совершенно буквально, потому что они носят павлиньи перья в своих прическах, ими как раз в 860-е годы отделывают платья, самые дорогие и не самые, мы бы сказали, приличные, да, но буквально по периметру, по всем швам, да, то есть женщина предстает полностью оперенной, буквально в павлиньих перьях, и это трактуется как невероятное нарушение гендерного порядка. То есть в данном случае мы видим, опять же, такое сваливание вины на женщин, но речь идет о том, что они присваивают себе мужские привилегии. Как ни парадоксально, нам сейчас это покажется применительно к середине XIX века.
Да, но, по-моему, тот же Леблен сказал, говорил о том, что подчиненное положение женщин, выражаясь в моде, что и сравнивал ливреи дворецких с вот нарядами женщин, да, что они очень похожи, это выдает некоторый их более низкий статус в глазах общества по сравнению с мужчинами. Довольно остроумное замечание, которое как-то не было очевидно. И действительно, если вспомнить вот эти все пуговицы, да, действительно, жилетки или жакеты узкие, и ливреи слуг в богатых домах, действительно, там прослеживается какое-то удивительное сходство.
А в этом смысле, да, интересно, что, да, вот я просто вспомнила в связи с разряженностью статью Элисон Дэвид, если мне не изменяет память, которую мы когда-то публиковали в журнале «Теория моды», посвященную военному мундиру. И она называется «Разряженные мужчины». Да? То есть вот этот эффект как бы нарядности, он сохраняется в мужском костюме, но очень ограниченно, ровно в военном мундире, да, с его таким, вот в таком как бы парадном таком варианте, где присутствуют вот все эти черты, которые уже как бы в традиционном таком мужском платье в XIX веке абсолютно отсутствуют, потому что это, ну, по сути своей такой деловой костюм, лишенный любой декоративности. Но с другой стороны, он же отсылает нас к женскому костюму в это время, да, который, ну, вот кричит как бы своей вот этой декоративностью, и здесь, да, встречаются вот такие как будто бы штуки противоположные, казалось бы, и вот эта маскулинизация облика, это, конечно, да, мне кажется, отчасти связано и с этим тоже.
Вот в данном случае Ксения же приводит высказывания других интеллектуалов о том, что, в общем, как бы перегруженность наряда женщины связано с тем, что мужчины, отказавшись в своем наряде, условно говоря, от пышности, перекладывают на плечи женщины, она становится витриной мужа. Да, если сам муж во фраке не всегда может обнаружить социальную принадлежность, то женщина рядом с ним, ее наряд сразу свидетельствует о статусе. Да? В таком случае, значит, чем пышнее, богаче, роскошнее одета женщина, тем понятнее, кто ее муж, скажем так. Вот. Но эту прекрасную тему мы, наверное, будем развивать дальше после перерыва. Так что я прошу наших радиослушателей, не переключайтесь, мы вскоре вернемся к теме анималистики в моде.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Thank you. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем тему под названием «Анималистика в моде», опираясь на книгу Ксении Гусаровой, которая называется «Мода и границы человеческого. Зооморфизм как топос модной образности в 19-21 веках». И наши гости – это сам автор, или, как теперь говорят, авторка, Ксения Гусарова, кандидат культурологии, старший научный сотрудник РГГУ и доцент РАНХИКС. Второй наш гость – Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды», директор аспирантской школы по искусству и дизайну Высшей школы экономики, и я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Вот мне интересно, мы сейчас вернемся опять непосредственно к книге, но интересно следующее. Все-таки на протяжении 20 века, когда происходит эмансипация женщины, все-таки мы видим, что женщины до конца не отказываются от декоративности, хотя меняются моды. Да, вот мне хотелось просто узнать ваше мнение. Ну, вот недолгий период вот такой. Ну, мы понимаем, да, мы сейчас видим, насколько демократично люди одеваются, худи, там, значит, какие-то свободные брюки. Но, тем не менее, особенно молоденькие девушки как-то все равно стараются быть привлекательной, одеваться сексуально и так далее. В данном случае мне интересно, если, так сказать, философы, интеллектуалы начала 20 века и феминистки первых волн и вторых, так сказать, возмущались и говорили, что женщина должна отказаться от подчеркнутой моды. Но все-таки не произошло ли какое-то перекодирование представления об элегантности женщины, привлекательности, где эмансипация примиряется с идеей привлекательности моды? Вот мне просто это интересно.
Ну, здесь очень сложно делать какое-то обобщение, потому что я всегда настаиваю, да, на том, что социальный мир очень разнороден, и в разных социальных группах, да, могут быть разные ориентиры и ценности. И, с другой стороны, здесь, мне кажется, довольно четко мы можем на какие-то более или менее, да, вот, как бы национальные контексты тоже ориентироваться, потому что если в Германии дело эмансипации действительно стало происходить раньше и произошло довольно успешнее, то в целом вот эта вот тенденция, да, к такой повышенной декоративности, она не так там выражена, да, как в каких-то странах, допустим, Восточной Европы. Это все так или иначе отмечают. А с другой стороны, и это, ну, вот сюжет, да, который меня в первую очередь интересует, а это возможность использовать модный наряд как некое высказывание, которое либо может нести некий, ну, такой протофеминистский посыл, либо может интерпретироваться вот в таком протофеминистском ключе, и это начинается задолго до 20 века, как я уже говорила, да, вот это буквальное присвоение павлиньих и страусиных перьев, да, воспринималось уже как посягательство женщин на повышенную видимость, на какое-то более заметное присутствие в публичном пространстве и, в общем, на, ну, какое-то физическое, да, место в обществе и в городском пространстве. И действительно очень интересно проследить, каким образом представительницы женских движений, да, вот выстраивали тоже свои вестиментарные костюмные стратегии с самого начала существования этих движений и до какой степени они пытались бросить вызов, да, существующей моде, до какой степени не пытались наоборот использовать вот эти гендерные стереотипы и, может быть, их еще больше развить и усилить, и довести до предела, до абсурда, и здесь уже показать их сконструированный масочный характер. И здесь уже, я думаю, не столько о каких-то политических, да, социальных активистках, сколько об актрисах, о женщинах, которые, в общем, так или иначе, да, вынуждены были зарабатывать себе на жизнь своей внешностью в том числе, и они очень активно, да, вот использовали моду как некое порой радикальное высказывание. Не случайно тоже сегодня мы уже не раз обращались к тому, что быть слишком нарядным, да, это далеко не всегда хорошо, и это может восприниматься как, ну, посягательство на некие сложившиеся иерархии от эстетических до политических.
Да, Люда.
Да, я как раз, ну, мне не остается ничего, как, кроме того, чтобы согласиться с Ксенией. Здесь я, пожалуй, действительно хочу напомнить, что мода и одежда – это... Мы почему-то, да, довольно часто говорим об этом, как о некоторой такой, знаете, вынужденной мере со стороны женщин, которые послушно следовали вот этим всем переменам, абсолютно, так сказать, не формируя никакого ответа активного, интеллектуального в том числе. Тем не менее, мы наблюдаем, как на самом деле на протяжении веков и в 19 же веке, да, и уж тем более в веке 20-м, действительно, именно одежда, именно внешний облик женщины был для нее способом, проявить свою агентность. Вот мы сделали специальный 68-й выпуск журнала «Теория моды», где как раз и попытались показать вообще ту роль, которую одежда и внешний облик играли в процессах позиционирования женщинами себя. И такую намеренная модность, намеренная нарядность, такая вот даже вычурность местами, она выступает действительно в контексте такого активного жеста. И в связи как раз с актрисами хочется вспомнить работу Джоан Ривьер «Маскарад женственности», да, вот, где она как раз формулирует некоторую такую систему, которой женщина оперирует для того, чтобы эту свою роль играть, и как она, с одной стороны, вроде бы следует этим правилам игры, а с другой стороны, как она эти самые правила игры может, трансгрессировать. И кажется, что об этом тоже важно всегда помнить, когда мы говорим о моде и вот об этих модных жестах.
Спасибо, что упомянули статью Ривьер. Здесь, конечно, тоже нельзя не упомянуть современные, в смысле, да, одного времени с этой статьей, это 1929 года, ранние работы Эльзы Скипарелли и в целом творчество этого модельера, которое является, конечно, одной из очень важных фигур в моей книге, поскольку как раз она очень часто обращается к анималистической образности, и она конструирует по большей части такой преувеличенно женственный образ, именно его масочность показывая. Здесь тоже есть целый ряд работ, например, Кэролайн Эванс, уже там больше 30 лет, пишет о том, что вот есть эти принципиально разные стратегии. Если в одно и то же время, Коко Шанель, понятно, что внутреннее творчество этих модельеров, тоже очень сложно и многообразно, но в целом мы можем описать инновацию Шанель как такое повторение пресловутого мужского отречения на женском материале, конкретное на материале женского костюма, заимствование буквальной ткани из мужского гардероба, каких-то принципов кроя, цветовой гаммы такой очень сдержанный. Да? То есть вот Шанель таким образом маскулинизирует женский костюм в 1920-е, отчасти в 30-е годы. Скипарелли действует прямо противоположным образом. Она подчеркивает вот эту искусственную, очень декоративную, казалось бы, хрупкую, уязвимую женственность, достигая отчасти похожего результата. Да? По крайней мере, вот как это прочитывает Кэролайн Эванс, делает тоже такое феминистское высказывание о том, как устроена женственность как культурная конструкция и как нам со всем этим жить. Да, и очень любопытно, как образы животных, какие-то шляпки, которые кажутся масками животных, вообще использование масок животных в творчестве женщин-сюрреалистов. Это очень такой показательный пример того, как это может происходить.
И в этом смысле интересно, что Скьяпарелли, которая как будто бы вписывалась в эти жанровые, что ли, ожидания, она имела невероятный успех в Голливуде. То есть она бесконечно сотрудничала со студиями голливудскими, потому что она, собственно, продуцировала этот образ женщины, как зрелище.
Как и Чен Шанель,
Да. А у Шанель как раз не сложилось. Но интересно, что на самом деле, они занимались примерно одной и той же работой, но просто использовали разные инструменты. И это, конечно, удивительно.
До какой-то степени, видимо, подобная работа ведется до сих пор и в работах дизайнеров, и в наших повседневных практиках. Да, мы можем выбрать такой более минималистичный подход с акцентом на физический комфорт, или мы можем выбрать перья, потому что они тоже работают.
Потому что можем.
Да.
Да, вы знаете, а я хотела еще вернуться к вашей книге в связи с тем, что, мне кажется, очень важно, что вы описали, как дискуссии о моде в XIX веке, ну, с конца XVIII-XIX, с развитием науки и некоторого идеализирования, да, и, может быть, почитания науки как светской религии, как вот научно-естественное дискурс переплетается с вообще концепциями моды. И мне показалось очень важным, вы говорите в книге о том, как обсуждение модных трендов и часто их осуждение было связано вот с концепциями мимикрии, основываясь, опять же, на изучении животного мира, как разные особи, совершенно принадлежащие к разным группам и совершенно не родственные, да, становятся похожи друг на друга, потому что они мимикрируют в связи с социальной средой. И вот это, мне показалось, в смысле интересно, как это переносится на систему человеческих отношений. И, собственно, вот великий мужской отказ в этом смысле, он же может и восприниматься как мимикрия выходцев из более низких социальных слоев в более высокие, да, потому что вот приспосабливаются одеждой, да, пытаются каким-то образом, значит, примкнуть более престижному и образу жизни, и потреблению, и вообще перейти на другую социальную лестницу. Вот, может быть, вот здесь это тоже интересный аспект моды, да, и в связи с тем, что если идеи ламаркизма тоже были довольно долго популярны, да, и что это снисхождение по лестнице Ламарка, восхождение и упрощение моды или, наоборот, так сказать, приближение к анималистическим каким-то мотивам рассматривалось как некоторая деградация. Вот, может быть, мы на эти темы поговорим? Мне кажется, это очень важно. Как развитие науки пытается пояснить изменения в моде. Мне показалось это очень интересно, да, Ксения?
Спасибо большое. На самом деле здесь целый спектр тем. Я не знаю, успеем ли мы охватить все. Но я хотела подчеркнуть несколько моментов. Да, во-первых, я немного уже пыталась сказать о том, как идеи Дарвина повлияли на осмысление моды. И в книге я довольно подробно об этом пишу. Но важно, мне кажется, как мода повлияла предположительно на Дарвина. И это, в частности, подробно показывает замечательный австралийский историк науки Эвелин Ричардс. Сама идея вот этой смены, да, тенденций, да, изменения физического, да, животных и вот какой-то такой, значит, метаморфозы, которая составляет суть эволюции, возможно, была, так сказать, навеяна Дарвину современным ему женским костюмом, поскольку действительно на протяжении его жизни, он родился в 809 году, умер, боюсь соврать, да, где-то в начале 70-х, мне кажется, и как раз мы видим вот это невероятное изменение силуэта от такого неоклассицистического, да, платья, которое должно напоминать очертания античной колонны, до невероятных кринолинов. И как раз вот эти вот изменения в костюме, в первую очередь в женской моде, это метафора, которая очень часто действительно появляется в работах Дарвина, когда он пытается описать, с одной стороны, работу естественного отбора, и, конечно, еще больше работу селекционеров, и то, как вот осуществляется некий отбор человеческий, и как работает половой отбор. То есть мы видим здесь не только, значит, ученых, которые отвлеченно в своих, не знаю, башнях и слоновой кости, в своих кабинетах что-то придумывают, и потом мы это как-то можем применить или не можем, да, для понимания того, что нас окружает. Но мы видим, как вот действительно такие, казалось бы, тривиальные материи, да, как женская мода, завораживают отца теории эволюции и вдохновляют его, навеивают ему какие-то концептуальные ходы, вообще саму идею, да, того, как может происходить эволюция, как это все можно визуализировать. А если говорить о мимикрии, то здесь, конечно, тоже богатейшее поле для сравнений, аллегорий, разных концептуализаций. Конечно, как уже сказали, для XIX века вот эта вот идея подмены, отсутствие возможности понять однозначно, да, кто к какому социальному слою относится, возможности понять, порядочная женщина или нет, это прямо вот нерв этой эпохи, да, какие-то, значит, нехорошие женщины, непорядочные, которые мимикрируют под аристократок, еще в там, 810-е, 20-е годы, да, эта тема очень активно, да, появляется в публицистике европейской, и во второй половине XIX века это, наоборот, женщины высшего общества, которые мимикрируют под актрис и куртизанок, поскольку они являются лидерами моды. А для 20 века, конечно, очень важными являются идеи французского философа Роже Каюа, который совершенно по-другому предлагает смотреть на мимикрию, отказывая ей как раз вот в тех биологических основаниях, которые ей традиционно приписывались, то есть что это защитная функция, да, вот животные какой-то окрас приобретают, чтобы кого-то отпугивать или, да, чтобы спрятаться. И Каюа говорит о том, что это некое общее стремление всего живого перейти в какое-то менее живое состояние, да, как раз если мы говорим об этих ступенях лестницы бытия метафорической, такой основной концепции в средние века, в раннее новое время, да, как представляется устройство мира, у каждого есть своя ступенька, да, у каждого вида, у человека, у всяких небесных существ. Конечно, в современном мире мы не совсем понимаем это всерьез, но на самом деле вот эта модель лестницы бытия и в работах Дарвина, и в работах позднейших авторов, она все равно прослеживается. И вот у Каюа живые существа отступают, да, вниз по этой лестнице, потому что они чувствуют некую усталость, они испытывают состояние, которое называют психостеническим, и вот они хотят слиться, да, ну как бы меньше тратить энергии и слиться там, с неживой материей в конечном итоге. И невероятно интересную интерпретацию уже этой концепции Каюа предлагает канадская исследовательница Николь Шукин, которая говорит о том, что вообще Каюа натурализует, переводит в разряд природных процессов то, что в действительности эффекты, которые вызывает капитализм. Да, вот это вот отсутствие энергии, да, как бы наше желание сесть, замереть, не двигаться, спрятаться, раствориться, да, это вот как бы эффекты такой индустриальной модерности и капитализма. И Каюа говорит, ну, так же и в природе, но на самом деле это то, как мы используем природу для объяснения того, что происходит уже в человеческом обществе.
Ну, я хочу сказать, что трудно найти в человеческой истории моменты, когда вот эти, я бы сказала, страхи перед изменениями не облекались в разговоры о вырождении или усталости или все прочее. Это было и до нового времени, если почитать какие-то труды и средневековых философов и так далее. Я думаю, что в данном случае капитализм – это такая удобная дубина, которую, значит, порицают или используют ее в качестве каких-то аргументов. Но, в принципе, мы, в принципе, понимаем, да, что целый ряд эпох, да, в которых происходят сломы каких-то социальных, порождают вот подобные алармистские размышления. Вот. А у нас как бы осталось совсем немного времени. Я просто хотела бы, может быть, несколько слов, если бы мы с вами взлетели как бы обратной стороне, да, это антропологизация, вернее, антропоморфности животных домашних. У вас в книге, Ксения, кстати, там действительно большое место занимает эта проблема домашних любимцев, вообще отношение к животным и вроде бы борьба за гуманное к ним отношение, но, с другой стороны, это вот то, что мы видим сейчас тоже, так же, как это происходило в 18-19 веках. Это домашние питомцы, которым надевают попонки, одевают их как людей, да, попытку сделать из них детей, людей и так далее. А вот, ну, Люда, может быть, мы вам пару слов дадим сказать?
Я владелец домашнего питомца, вот.
Да, ну, если с этой точки зрения, да, если мы говорим о анимализме и вообще границах человеческого, а как это вообще, ну, скажу честно, когда я вижу какую-нибудь чудеснейшую собачку, которую вот так вот одевают и, значит, ей там бантик повязывают и все прочее, я, честно говоря, внутренне раздражаюсь, потому что у меня есть ощущение, что это унижение природы в каком-то смысле, животного мира. Я могу ошибаться. Да? То есть это как бы вот низведение животных на вот эти низшие ступени, где таким образом мы их как бы поднимаем до себя. Вот, да? Я не знаю, и мы не можем спросить тех же собачек или кошечек, что они по этому поводу думают или чувствуют, будучи одеты. Люда, ну вам слово.
Я тут, наверное, от всех, да, владельцев домашних питомцев буду говорить, но нет, надеюсь, что нет. Ну, на самом деле, мне кажется, что споры не только вокруг, да, вот того, одевать или не одевать, а вокруг вообще прав животных, они на самом деле не прекращаются. А в нашей стране у нас очередной виток сейчас, если вы знаете, да, сейчас обсуждается вот жестокие вот эти вот внесения таких очень жестоких поправок, связанные не с домашними питомцами, а с теми, у которых нет дома. И на самом-то деле все эти споры – это в очередной раз отражение социальных процессов, настроений, состояния общества. И мне кажется, и в книге Ксении тоже это прослеживается, да, что все эти большие как бы споры, они всегда о чем-то большем, а не просто о розовом или голубом, да, или там рюшах и, или там, да, каких-то брошах. А если говорить про собак, ну, некоторые собаки действительно нуждаются в попонках, потому что они банально мерзнут. А я счастливый владелец животного, у которого своя шубка, поэтому я ее просто не мучаю. Вот, так что здесь я пытаюсь, да, как-то спрогнозировать вот какие-то ощущения, но спросить действительно не могу.
Так, Ксения, вам слово.
Да, спасибо. Ну, учитывая, да, что время наше подходит к концу, наверное, нет возможности как-то подробно погружаться в эти дискуссии, но для слушателей, которых, может быть, да, заинтересует этот вопрос, они захотят узнать об этом больше, я просто да, упомяну, что в книге меня очень интересует, собственно, вторая часть монографии полностью этому посвящена, как вообще устроена идея жестокости по отношению, в частности, да, к животным, а о каких животных мы вообще говорим? Да, когда мы говорим о жестоком обращении. Какие виды жестокого обращения привлекают внимание, а какие остаются невидимыми в разные исторические периоды. И как сама идея гуманного обращения с животными работает на конструирование иерархии. Да, на конструирование, в первую очередь, в XIX веке, да, иерархии наций и народов. Есть колониальные империи, которые населены сплошь гуманными исключительно персонажами. И есть вот эти колонизированные территории, где живут дикие люди, которые ничего не знают про то, как правильно обращаться с животными, и надо их научить сейчас. Да, и как бы вот эта экспансия колониальная в том числе поддерживается идеями, ну, как бы внедрения гуманного обращения с животными, детьми, женщинами, можно продолжить этот ряд. И тот пример с собачкой в рюшечках, да, тоже, значит, в моей книге рассматривается, и некие исторические прецеденты здесь. Здесь, конечно, очень важно, что мы думаем про хозяев, или скорее хозяек этих животных, и опять же, какие иерархии, напрямую связанные с модой, да, но и выходящие за ее границы, здесь выстраиваются и поддерживаются.
Спасибо. Вот у меня очень еще много вопросов по книге и по теме, но, как всегда, программа наша подошла к концу. На самом деле, для радиослушателей, надо сказать, что замечательные места в книге Ксении Гусаровой – это карикатуры и, значит, порицание моралистов по поводу ветреной моды и увлечения анималистикой, и то, что на шляпке женщин прикрепляли умертвенных птиц и так далее. Да, это тоже очень важный и интересный аспект и любопытный, да, который тоже вот проливает свет на состояние общества, на изменяющиеся нравы, на представление о женственности и мужественности и много других очень важных социальных проблем, которые, вот, как ни странно, через моду оказываются куда более заметными неожиданным образом, да, через другие фильтры познания. Я хочу поблагодарить наших гостей. Большое спасибо за очень интересный разговор. Ну и, надеюсь, тему моды мы будем продолжать, поскольку, как я уже пытаюсь показать многими программами, она неисчерпаемая.
Это точно. Спасибо, до свидания.
Да, всего вам хорошего.
Всего доброго.